Привет, это Алексей Пономарев, ведущий подкаста «Медуза в курсе». Сейчас вы услышите фрагмент обращения нашей коллеги Даши Жук с телеканала «Дождь» к депутату Леониду Слуцкову, которого она обвинила в харассменте. Это обращение было опубликовано через несколько часов после записи нашего подкаста, поэтому в беседе мы его не упоминаем. Но выражаем Даше респект и посылаем ей всяческие лучи поддержки.
Леонид Эдуардович, здравствуйте. Вот уже несколько дней вы с удивительным упорством отрицаете вашу вину. Истории девушек, моих коллег, пострадавших от ваших домогательств, называете бредом и поклёбом. Мол, все это предвыборная провокация, а истории, они ведь анонимные, кто им поверит? Ну что ж, Леонид Эдуардович, придется выходить из тени. Одна из трех девушек, рассказавших на условиях анонимности о ваших домогательствах, это я. Если вы меня не помните, я напомню. Меня зовут Дарья Жук, на «Дожде» я работаю продюсером. Осенью 2014 года я приглашала вас к нам в эфир, в новости. Вы пришли, вели себя, кстати, вполне прилично. Но потом, когда я начала звать вас уже в другую программу, вы тыкали, скабрёзно шутили и отвечали, что придете в студию, только если я пойду с вами на ужин. Я не реагировала. И надо отдать вам должное, в эфир вы все-таки пришли. Как только вы зашли в студию, вы почти сразу проявили себя. Силой пытались меня поцеловать, пытались трогать. Вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно. Я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала. И теперь у меня к вам только один вопрос. Вы сейчас будете все отрицать?
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом важном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет.
Перед тем, как мы начнем, я хотел бы напомнить, что у «Медузы» есть всего 4 подкаста, помимо «Медузы в курсе», это подкаст «Как жить». Это подкаст «Текст недели» и подкаст «Дело случая», который пока в отпуске, но обязательно к вам вернется. Находите их, пожалуйста, в приложениях для подкастов на сайте «Медузы». Подписывайтесь и там можно ставить также оценки в iTunes. Это помогает...
Нужно ставить.
Нужно. Это помогает другим слушателям найти наши подкасты. Более того, у нас началось соревнование с девушками из подкаста «Как жить». Они говорят, что у них лайков больше, чем у нас. Давайте, ребят, не подкачайте. Просто «Медуза» в курсе все-таки как бы должна быть впереди планеты всей.
Тем более, что сегодня у нас очень-очень важная тема.
Это правда. Шутки в сторону. 22 февраля в вечернем ток-шоу телеканала «Дождь» журналистка Елизавета Антонова задала главе ЛДПР Владимиру Жириновскому вопрос. Знает ли он о регулярных домогательствах к молодым журналисткам со стороны одного из самых известных в партии депутатов, главы Комитета по международной политике Леонида Слуцкого?
У меня к вам вопрос как к руководителю фракции. Сейчас очень обсуждаемая тема во всем мире – это харассмент, как вы знаете.
Что?
Харассмент.
Харассмент при да. женщине.
Домогательство.
Клеится. Так домогательство. Вот, по-русски домогательство.
Мне вот интересно, как журналист, который работает в Думе, да, скажите, пожалуйста, у вас во фракции есть один депутат, глава комитета, одного из ключевых комитетов в Госдуме, который постоянно пристает к молоденьким девушкам-журналисткам. Я в этой... Ко мне лично, со мной этого не было, но я слышала об этом неоднократно. Это происходит не первый год, по словам моих коллег. Об этом знает вся Госдума. Вот вы об этом слышали вообще? Вы как к этому относитесь?
Ничего не слышал. Хотя я каждый день в Думе, и кто-то мог бы мне сообщить. Поэтому здесь надо
Давайте
смотреть.
Давайте я вам сообщу.
Да, пожалуйста.
Что речь идет о Леониде Слуцком. Это глава Международного комитета.
Ну, первый раз слышу.
Вы будете как-то
обязательно,
понять, что, в чем там
обязательно с ним побеседую, узнаю.
Дальше, ну, все начало немножко, как обычно в таких ситуациях бывает, все немножко начало как снежный ком налепляться друг на друга, потому что, значит, во время программы речь шла про двух, кажется, журналисток, да, если, Жень, если я не путаю?
Да, ну, изначально, да, речь шла о двух журналистках, но дело в том, что...
Потом сразу после передачи появилась еще третья.
Что стало известно «Дождю»? На условиях анонимности одна из журналисток парламентского пула рассказала, как именно Слуцкий приставал к ней. По ее словам, депутат, когда она задавала ему вопросы по международной повестке, подошел к ней, прислонил внутреннюю часть ладони к ее лобку и провел рукой вверх. С тех пор, сказала журналистка, она с ним больше не общается и избегает его.
Ну да, другим, например, девушкам Слуцкий вроде бы как, по их словам, писал какие-то вызывающие неуместные сообщения, в частности...
Предлагал дать как бы комментарий у нее дома после 10 вечера.
Ну да-да-да, типа прийти на эфир, если он с ней, если она с ним поужинает, всякое такое, или, например, в ответ на вопрос, что он планирует обсуждать с Марин Ле Пен, отвечал «тебя и твое поведение», вот так вот.
Плохо.
Вот такой галантный, по словам, по крайней мере, журналисток, так сказать, решившихся об этом рассказать депутат.
Мне нравится слово «галантный», Леша. Откуда ты его достал?
Ну, потому что это, по-моему, именно так у нас называется в России, эта линия поведения.
Вот, вот оно что, да. Наверное, да, Слуцкий думает, что он очень галантный. Собственно, проблема со всеми этими обвинениями в адрес Слуцкого основная в том, что они все анонимные.
Да, и на самом деле именно на это ссылались, собственно, ссылался Владимир Жириновский, который буквально там через 5 дней, у него был брифинг, по-моему, в Госдуме, и журналисты начали задавать ему вопрос, журналистки даже. Угу. Проверочку-то провели, как бы информацию-то проверили, что происходит. И Жириновский там сказал, что...
В ближайшие 3 недели занимаюсь только выборами.
Ну, просто же женщины тоже ваши избиратели.
Я вас слышал. Теперь вы сможете меня. Второе. Вызывает подозрение. Если с его стороны были какие-то домогательства, когда-то кому-то, что молчали? Что ждете вот момента, когда выборы, чтобы мне это задать вопрос? Третье. Почему к нему не обращались с претензиями? Почему не обращались... комиссию по этике и Государственной Думы. В-четвертых, наконец, я никогда подобного за ним ничего не замечал.
Классно это резонирует с тем, что буквально спустя день на дебатах он набросился буквально на Ксению Собчак и начал всякие гадости про нее говорить, ну, просто на ровном месте.
Ну, вообще, честно говоря, конечно, Владимир Жириновский никогда не был особо учтив с женщинами, каких-то он таскал за волосы, а также вспоминается история, когда он сказал своему охраннику: «Давай, иди жестко насилуй ее, а я буду кричать: Христос воскресе, воистину воскресе».
Речь, кстати, шла о беременной журналистке, прошу.
Да, внимание. Как вообще это все воспринимает в Госдуме? Ну, выступил ряд наших любимых с Евгением депутатов. К сожалению, промолчала Елена Дропека, но ее заменили с успехом.
Ее заменили, да. Сомн голосов оттуда.
Да, женский клуб, так называемый, Ирина Роднина, Тамара Плетнева. В общем, все они выразили солидарность, угадайте, с кем?
Та-та-та-та-та-та-та-та.
Нет, не с пострадавшими журналистками, возможно, пострадавшими, а, конечно же, с депутатом Слуцким. Они сказали, что никогда ничего подобного про него не слышали.
Что, что вы, не, нельзя.
Примерный вообще... семьянин, 100% славянин.
И Дождь надо лишить аккредитации. Внимание, Дождь надо лишить аккредитации за то, что Дождь рассказал о возможных приставаниях.
Да, это, кстати, сказал не кто-нибудь, а сын Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, пригрозил журналистам Дождя за клевету, так сказать, выгнать их и больше не пускать в Госдуму. Ну вот мы уже упомянули, что наиболее слабое место этих вот обвинений, да, в адрес Леонида Слуцкого, это то, что большинство его возможных жертв остаются анонимными. И первой журналисткой, которая решилась эту анонимность нарушить, стала заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Катрикадзе.
7 лет назад в Москве, я приезжала тогда из Тбилиси, работала на грузинский телеканал, и я позвонила господину Слуцкому с просьбой об интервью. Он пригласил меня к себе в... офис, договариваться, собственно, об интервью. Он попросил приехать без камеры, чтобы вот мы как-то с ним обсудили, где и как, и о чем мы будем разговаривать уже в кадре. И, в общем, так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь и попытался как-то меня прислонить к стене и там как-то меня трогать и целовать. И я вырвалась, убежала. На самом деле, вот то, что я сейчас говорю, это... я уверена, многие журналисты, и не только девушки, проходят в разных органах власти и ведомствах Российской Федерации, и просто об этом не говорят, поскольку мы понимаем всегда, что смысла об этом говорить нет, и только ты на себя навлечешь огромное количество разных, знаете, оскорблений, слов и о вранье, и о политических каких-то мотивах, и о том, что, в общем, за всем этим кроются какие-то, не знаю, интриги. Но на самом деле это происходит. И с этим никто не борется. Это очень страшно, на самом деле. Это очень... неприятно.
После этого внезапно о домогательствах со стороны, скажем так, чиновников высших эшелонов власти рассказала специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина. Что ж, вообще как-то неожиданно.
Неожиданный, да, неожиданный разворот, вроде как бы не либеральный пул, скажем так.
«Комсомольская правда» никогда не была оплотом феминизма, скажем так. И тем не менее она сказала, что... написала колонку, в которой сказала, что подверглась приставаниям со стороны одного известного депутата и высокопоставленного чиновника Министерства энергетики. Ну, правда, это произошло 20 лет назад, и поэтому она не видит смысла раскрывать их имен, да и в суд, естественно, она уже не пойдет, потому что это тоже бессмысленно.
Ну, там интересно, мы сегодня с коллегой Бергом читали вместе эту колонку, и, конечно, начинается она прям прекрасно, как будто мы сами ее писали, а заканчивается неожиданным разворотом о том, что...
Так, давайте, да, я зачитаю вот это вот. Что касается разработки законопроекта о харассменте, тут главное не перегнуть палку. Россия не Америка. Там феминистки могут отправить мужчину на скамью подсудимых за невинный поцелуй, предъявив обвинение в сексуальном домогательстве. Ну, немножечко так. Мы предположили, что с Алексеем, что на самом деле просто главный редактор уже потом открыл как бы в админке тексты и добил этот абзац, чтобы немножко так как-то вернуть газету в родную колею.
Еще одна наша коллега, журналистка «Ведомостей» Ольга Чуракова написала такую колонку, можно сказать, да, в, собственно говоря, в «Ведомостях», угу, посвященную этой истории, опираясь, в частности, на свой опыт работы в Госдуме. И сегодня она у нас в гостях. Оля, привет.
Привет.
Ты написал довольно эмоциональную колонку по этой истории вокруг Слуцкого. Насколько, по твоим личным ощущениям, обвинения в его адрес могут быть обоснованными?
Так, вы сразу юридически меня подводите к каким-то утверждениям.
Нужно пригласить юристов из «Ведомостей».
Да, да, я стараюсь просто быть максимально корректной, когда я описываю эту ситуацию, ну, чтобы было так, так сказать, не подкопаться. Я работаю там уже 4-й год, там, это в Госдуме. И Слуцкого я, собственно, знаю с первых дней своей работы в этом замечательном увеселительном заведении. И, ну, для меня это всегда был такой специфический человек, ну, которому можно, наверное, применить слово «сексист».
Но... А в чем это проявлялось?
Ну, это особая манера общения с женщинами. Ну, то есть, не знаю, вот ты идешь к нему за комментариями, а он сразу... Ты его видишь первый раз в жизни, он тебе сразу тыкает, сразу там «девочка моя», что-то такое. Определенного рода взгляд. Я понимаю, что взгляд как бы ты суду не предъявишь, ничего с этим не сделаешь, но это все есть. И у меня тогда было достаточно мало опыта общения в принципе с людьми во власти и с политиками, с депутатами. Ну, то есть у меня как-то... Я довольно счастлива просто стала избегать общения с ним сразу практически. Ну, я просто решила, что, блин, международная повестка такая вообще скучная, мне кажется, зачем про нее писать? Или зачем о ней разговаривать вот именно с этим депутатом? Можно, наверное, какие-то другие ходы-выходы найти. Может быть, там, я даже, наверное, может быть, думала, что у меня не получается выстроить с ним общение, как с источником, и, ну, максимально себя как-то отговаривала и огораживала. Но, тем не менее, это всегда был один из, там, видных депутатов ЛДПР, всегда на виду, всегда с комментариями по международной повестке. То есть это, в принципе, был важный человек еще тогда. Так вот, когда мы узнали про эту историю, ну, наверное, из колонки тоже вы поняли, что мы были в курсе всех событий просто по ряду определенных причин. Мы никак не могли о них ни писать, ни говорить, потому что, ну, это было дело девушек.
Ну, то есть вы знали прямо о том, что он домогался?
Да, мы знали, но ситуация развивалась, ну, так скажем, не быстро. То есть когда вообще пошли разговоры о том, что происходит, я сначала вообще не восприняла это серьезно. То есть я даже не подумала, что действительно он может перейти к какую-то черту, потому что, ну, это был всегда какой-то такой вот... Такой, ну да, неприятный человек, но как бы ну, там какие-то слова, да. Но это же нельзя, грубо говоря, от взглядов, слов и дурацких шуток до момента, когда человек обвиняется в том, что он лез к тебе в трусы, достаточно, ну, есть расстояние, да. И я помню, что я не восприняла это всерьез, я это обсуждала с коллегами, ну, слушай, ну, наверное, она просто там вот, ну, тоже неопытная, там, не поняла, не разобралась, ну, может быть, там...
Вот прямо сейчас гром феминисток на тебя валится.
Да, что... я знаю, мне просто самой стыдно за те мысли, поэтому, мне кажется...
Ну, на самом деле, хорошо, что ты говоришь, эффект. Потому что мы слышали и такие мнения тоже, в частности, что некоторые журналистки якобы используют даже какие-то, ну, не будем говорить провоцирующие, но как бы оттеняющие в определенном свете, там, например, одежду, да, чтобы завоевать расположение спикера, который будет всегда тебе улыбаться. И
как на экзамене, там, когда девушки как бы приходят, типа там.
Если это не так, то опровергни.
Слушайте, ну я вот люблю, например, короткие юбки, потому что у меня классные ноги, и что, мне не ходить никакую специальную одежду, то есть у меня вообще, у меня было смешно, я первые годы работы в Думе ходила туда единственный, наверное, из пула в кроссовках, как сейчас помню, Adidas Superstar и Nike. И...
Это не партнерский материал.
Простите.
Нет, это я читатель.
Nike лучше. Короче говоря, я ходила, потому что мне было, во-первых, удобно, а во-вторых, мне казалось, что это такая определенная защита. Ну, то есть, ну, не будут на девушку как-то смотреть или там таскать ее в дорогие рестораны, если она одевается как подросток. Ну, то есть, я помню, что я учитывала это. А сейчас, если честно, мне пофигу. Ну, вот я одеваюсь так, как я хочу, я совершенно не думаю о том, когда я одеваюсь. Ну, конечно, я стараюсь учитывать какие-то там факторы, типа слишком короткая юбка, но... Типа вот эта униформа для того, чтобы встретиться со спикером, такого нет.
А слушай, если вот мы поговорили про немножко про привычки журналисток, а вот журналистов и журналисток, то все-таки вот эта манера, про которую ты сказала, ну, то есть, что, например, Слуцкого можно по каким-то признакам было отнести к сексистам, да, людям, которые как-то себя ведут погранично. Вообще, насколько эта манера поведения распространена среди депутатов Госдумы?
Ну, вот именно в такой форме это все-таки, к счастью, наверное... редкость.
Такой ты имеешь в виду, что им про домогательство или про вот такое, типа, галантное заигрывание?
Нет, но они там все, конечно, галантные, но... Ну, это, конечно, сложный вопрос, потому что, во-первых, их много, во-вторых, не все 400 были мною, слава богу, проверены на предмет галантности и антигалантности.
Ну, вот, например, Владимира Жириновского не назовешь галантным.
Не назовешь вообще, да, согласна, не назовешь. Никакого намека на... Тонкая тема. Нет, ну, наверное, таких, как он, крайне немного. Ну, то есть...
Как Слуцкий.
Да. Либо мне так...
Ну, скажем так, большинство сохраняют какую-то, ну, типа деловую дистанцию.
Да, да. Просто вопрос в том, что, понимаешь, у них же это тоже как бы у них свое понятие о том, что такое деловая дистанция. Для кого-то абсолютная...
Какое-то понятие?
Ну, для кого-то абсолютная норма там тебя как-то приобнять. И, не знаю, сложно это интерпретировать как сексизм, потому что человек ничего не имеет в виду. Ну, ему кажется просто, что все окей. И смотря, как ты сам к этому относишься.
Я, на самом деле, вот про это же сегодня говорил с Ксенией Балецкой, просто, угу. так сказать, как бы говорил в рамках такого телефонного разговора посоветоваться и узнать ее тоже ощущение от этой истории. И она как раз сказала, что да, на самом деле, там у нее, грубо говоря, многие ее, там, не знаю, источники, с которых она знает много угу. лет, да, спикеры, это тоже совершенно нормально, когда там при встрече чмокаешь.
Целуешься, да.
То есть, на самом деле, эта граница довольно разная у всех.
Почему-то я вспомнил, как Роменского обнимал Навальный, когда Роменский пытался взять у него комментарий.
Да, это было смешно. Я тоже вспомнил, да. Ну, это действительно так, но от кого-то ты знаешь, что там этот человек не начал тебя обнимать с первых секунд вашего знакомства, там, не переходил на «ты», у вас постепенно как-то эта дистанция образовалась, да, определенные какие-то отношения установились, и это ок, потому что, ну, ты знаешь, в принципе, что он никогда себе ничего не позволял и не позволит. Да, таких, наверное, ну, такие есть.
Слушай, ты призывала, насколько я помню, в колонке Вячеслава Володина к тому, чтобы он прокомментировал как-то ситуацию, и он прокомментировал. Ты осталась удовлетворена тем, что он сказал?
Ну, это, конечно, был очень хитрый комментарий, чего скрывать, потому что ситуация такова, что юридически доказать все это очень сложно. И, ну, практически, мне кажется, после общения вчера, я вчера разговаривала еще с рядом юристов тоже, и в очередной раз мне все приговорили, что, ну, действительно, ну, как ты это будешь доказывать, тут слово на слово. На самом деле я тоже согласна с тем, что, к сожалению, как бы это ни было неприятно, но девушкам нужно раскрываться. И, ну, собственно, он все это тоже прекрасно понимает. Он прекрасно понимает, что пока они анонимные, как бы ситуация ни с какой стороны не может быть определена, потому что есть действительно регламент, есть определенные правила и порядки, и никто не может инициировать. Ну, как бы, если это не девушки, если это не сами заявители, кто за них должен это делать? Другое дело, что можно было бы высказаться в, наверное, какую-то защиту, потому что пока все, что мы слышали, за редким исключением, кроме Пушкина, это, конечно, абсолютное недоверие и обвинение самих журналисток во всех этих делах.
Ну, просто... Володин, для тех, кто не знает, Володин выразил крайнюю озабоченность, да, по-моему?
Да, он выразил озабоченность, как в принципе, как бы да. И на самом деле мне даже вчера мне показалось, что даже это уже как бы...
Уже
это
прорыв?
Звучало сказала ровно и как прорыв, да. Ну, то есть было понятно, во всяком случае, что ситуация, ситуация обсуждается, что все в курсе, и, в общем, так, наверное, не осталось.
Ну, слушай, смотри, ну, ты говоришь про то, что это юридически недоказуемо, но тут вообще как бы ведь нету никакого... В смысле, это не правовая какая-то история. Это же про то, что...
А какая это, тогда?
Это, ну... это про воспитание, про то, что нельзя, не знаю, потом обсуждать в фейсбуках так, как Слуцкий обсуждал там со своими коллегами, бывшими коллегами, что давайте я, вот, может, значит...
Я еще троих на себя возьму.
Да, я еще троих на себя возьму, а вам немного ли, может быть, еще я там подкину? Ну, то есть у нас нету статьи о домогательствах. Тут нечего доказывать.
Это, пока. Это,
да, но это скорее... есть 133-я статья, и можно подать на причинение морального вреда.
Ну, тебе не кажется, что просто как бы до того, как вступает в дело какое-то уголовное право, есть еще какая-то, типа, общественная мораль, там, не знаю. То есть не про это ли должен быть разговор, в том числе, что вообще нельзя должен относиться так?
Должен быть определенный разговор. Просто в каком ключе его вести и с кем, если, да, у нас там обнаружилась одна... девушка, заявившая от своего имени.
Екатерина Катриканцева, в
смысле. Да, а с кем разговаривать-то еще? Ну, то есть, мне кажется, в любом случае девушкам нужно как-то выходить.
Ну, тут же, смотри, я про общественную мораль просто хочу, так сказать, ответить коллеге Бергу. Напомнить ему историю про то, как, опять же, упомянутый нам сегодня уже Владимир Жириновский в свое время кричал «иди насилуй ее, а я буду кричать «Христос воскресе, воистину воскресе». Дальше он принес извинения, и, насколько я помню, партия ЛДПР объяснила его вызывающее агрессивное поведение, прямо скажем, тем, что он перестал принимать таблетки. Что как бы...
Снотворное, прошу, это не какие-нибудь... То есть, ну, это полный бред. Я перестал пить аскорбинки, и поэтому я пошел насиловать женщину.
Ну, то есть, ты просто призываешь к какому-то общественному обсуждению, ну, как бы...
Не, я понимаю, что оно невозможно, конечно.
Все-таки давай вернемся к этой истории, почему журналистки боятся называть фамилии.
Ну, никто не хочет, конечно, быть объектом такого скандала, и чтобы о тебе... Ну, то есть... Есть два типа журналистов. Журналисты, которые любят журналистику в себе и в целом журналистику, да. И вот ну, нормальный человек не захочет становиться инфоповодом для такого скандала, конечно. И ну, кто захочет, чтобы потом о тебе говорили, как о девушке, которая.
Ты так сейчас сказал,
полезли.
Нормальный человек не захочет.
Ну, я имею в виду, как
говоря,
бы,
что, допустим,
это неприятно.
Как будто уже ненормально получается. Ну.
Нет, ну я имею в виду. Нет, наверное, да, некорректно было так сказать.
Ну, ты имеешь в виду, что лишние славы, как бы себе никто
как
такой
бы,
не хочет.
Конечно, это очень тяжело, поэтому. Вполне естественно, что, во-первых, так долго это все тянулось, потому что искали еще кого-то, кто бы вместе мог бы открыто выступить, ну, то есть для массовости. Решались, собирались духом, и, ну, в целом это уже немалый шаг сделан, я думаю. Мне на самом деле кажется, что назовут они скоро свои фамилии и... увидят, что, в принципе, ничего страшного не произошло. Но, на самом деле, это еще одна интересная тема, потому что, ну, вроде бы мы открытый народ, журналисты, да, все трепимся друг с другом, но вот когда касается нас самих, насколько это оказывается непросто и сложно, то есть вот у меня многие коллеги по пулу вообще не хотят быть упомянутыми в этой истории ни в каком контексте. И я сейчас оказываюсь каким-то человеком, который раздает какие-то комментарии, там, ходит на эфиры, как какой-то там ярый феминист. Хотя я, в общем-то, не пострадавшая. И...
Вот, кстати, да.
Ну, я просто, мне кажется, что нужно про это разговаривать, и мне, ну, не хочется, чтобы мы отмалчивались и вдруг оказывались забитыми в угол этими людьми.
В отношении тебя в Госдуме кто-нибудь проявлял некорректные знаки внимания?
Так можно потом будет это вырезать из вздох?
Посмотрим, обсудим с главным редактором.
Мы его размножим.
Ну, таких, наверное, случаев, чтобы можно было пойти в полицию и подавать в суд, не было. Мне удается как-то все свести к шутке и завернуть общение. У меня было несколько смешных историй. Ну, например, у меня была история, меня затащила компания депутатов. В общем, затащила в ресторан, они были уже такие, это конец, рабочий день окончился, это был какой-то съезд, в общем, все были в таком состоянии веселья, скажем так, и там был один из них, который оказывал мне такие прям яростные знаки внимания, притащил, тут же откуда-то взялся букет цветов, то все, я чувствую, пахнет жареным, надо как-то сливаться, потому что все, что можно было услышать и спросить, я уже спросила, и дальше уже становится просто, ну, не камильфо там сидеть, и я начинаю как-то подсливаться по-тихому из серии «Все, у меня пора, у меня там собака», а он говорит: «Я тебе сейчас там машину дам, в общем, он тебя отвезет, придет, давай он поедет погулять с твоей собакой».
С мигалкой прокачу.
Да, с мигалкой прокатит собаку, ты, короче, никуда не езжай, сиди здесь. Я такая: «Нет-нет-нет, у меня собака там». Все, короче, мы начинаем ему что-то лечить, лепить, а он просто говорит своему помощнику: «Вот иди, провожай ее, без нее не возвращайся, короче. Что хочешь, делай, одну не отпускай». Мы выходим с этим помощником, тоже изрядно навеселе уже. Я говорю: «Слушай, отпусти меня, пожалуйста, ну вообще я не хочу здесь оставаться, и, в принципе, пожалуйста, отпусти». Он такой: «Нет-нет-нет, там, сейчас мы с тобой доедем, все будет классно, да ты чё, этот Сан Саныч там классный чувак, не бойся». Я такая: «Да-да-да». Но я уже вызвала такси. В этот момент я просто писала своему другу: «Слушай, пожалуйста, приезжай, изобрази злого таксиста, что ты там, у тебя уже капают деньги, что ты ждешь». Он просто там за 5 минут оказался около этого ресторана и реально сыграл как надо, то есть чувак увидел, что за мной уже приехали, и только это как-то меня спасло. Я такая: «Слушай, я вернусь, я правда вернусь через полчаса». Естественно, никуда не вернулась.
Но вообще-то это ни хрена не смешная история. Выглядит так, как будто чувак... Ну, прям реально хотел продолжение банкета.
Понимаешь, это для меня невинный случай. Ну вот, это тоже профдеформация, потому что... Ну, наверное, это, да, действительно ненормально, но он не распускал руки, он...
В смысле, когда чувак, значит, наделённый властью тебе говорит своему помощнику: «Вот ее не отпускай ни в коем случае, чтобы она вернулась».
Ну, понятно, что это можно было интерпретировать как шутку, да? Ну, как бы, когда тебе... Это можно сказать с разной тональностью, то есть ты
тоже... Ну, да, но если я понимаю, про что Оля говорит, в смысле, что ты там, не знаю, говоришь, но только ее не отпускай, а то...
Да. Именно.
Но история мощная довольно, да.
С ним мы, кстати, потом перестали общаться. Ну, то есть я вот так здоровалась в коридорах, но...
И комментарий у него уже не возьмешь, да?
Ну, если надо, возьмешь, но просто... Я всегда рассуждаю, что там, где закрыто, где-нибудь можно найти, где открыто. В общем, не обязательно упираться в эту стену.
Паскудно как-то это.
Слушай, это работа такая. Это такая работа, ты либо соглашаешься, делаешь ее, либо ты не работаешь в этом месте. И вообще в этой сфере, в принципе, наверное.
Харви Вайнштейн мог говорить так своим актрисам. Ты либо соглашаешься...
Так он примерно и говорил.
Нет, слушай, но все-таки я считаю, что у меня не было прецедентов прям судебных, чтобы было настолько мерзко, что я год ходила бы и думала о том, что с этим делать. К счастью.
Я как раз хотел сказать о том, что вот возвращаясь к моему разговору с Ксюшей Балецкой, она сказала, что за там 20 лет примерно работы в журналистике, конечно, бывали разные ситуации, бывали какие-то пограничные моменты, когда ты вот не совсем знаешь,
да,
как себя вести и так далее. Но ни с ней, ни с кем-либо из ее подчиненных, да, она в «Ведомостях» занимается медиа, не было такой ситуации, когда была реально нанесена там психологическая травма, например, человеку, да, именно этими домогательствами, именно которые можно расценить как харассмент. То есть все-таки эта история со Слуцким, если она подтвердится, это нетипичный, к счастью, для российского истеблишмента случай.
Ну, я знаю, так скажем, другие истории других людей из других медиа, когда просто человек переставал общаться, говорил о подобных случаях своему, например, редактору из серии: «Слушай, у меня, короче, вот источник, все, не могу, пристает, запал, не могу с ним общаться». Просто переводили на другую тему, или этого человека брал на себя какой-то другой корреспондент. Ну, то есть, я не думаю, что это прям... Это просто первый, наверное, открытый случай, но сколько людей не хотят об этом говорить и молчат, как бы неизвестно.
Оля, как ты думаешь, вообще что-то из этой истории в итоге получится?
А может ли получиться какой-то Вайнштейн-гейт?
Не, ну Вайнштейн-гейт, конечно, понятно, что не получится. Ну, хоть что-то, я не знаю. Может быть, как-то... Может быть, другие какие-нибудь отдельно взятые чиновники, которые слишком сильно распускают руки, начнут не так сильно распускать руки, я не знаю.
Ну, по реакции моих, там, опять же, собеседников и тех, с кем я общаюсь, понятно, что она уже изменила определенную какую-то атмосферу. И, ну, мне кажется, все будут какое-то время точно осторожнее в своих высказываниях, отношениях и так далее. Мне, кстати, вот я не думаю так негативно, что ничего не изменится. Ну, во всяком случае, сейчас, в данную минуту времени, мне хочется верить, что все-таки она чему-то всех научит, в том числе и журналисток тоже, что, ну, что что-то ненормально, и это не страшно в этом признаться, там, себе, например, и кому-то еще.
У нас в гостях была Оля Чуракова, парламентский корреспондент «Ведомостей». Оль, спасибо, что пришла.
Спасибо, что позвали.
Чтобы не зацикливаться только на одной теме, так сказать, скандала вокруг Леонида Слуцкого и вообще происходящего в Госдуме, мы решили обобщить немножко вообще историю с харассментом и позвонили гендерному исследователю, социологу и координатору программы «Гендерная демократия» фонда Генриха Бёлля Ирине Костериной. Можно ли говорить о том, что действия там, некоторых депутатов, да, вот сейчас депутата Слуцкого, которого обвиняют в харассменте, и реакция на них других депутатов-женщин в Госдуме, например, Ирины Родниной или Тамары Плетневой, это такое некоторое, не знаю, наследие советской эпохи. Все-таки это все довольно возрастные люди, выросшие и воспитанные в Советском Союзе, и вот как-то они так к этому относятся единодушно.
Я вот, честно говоря, про возраст не стала бы поддерживать этот аргумент, потому что мне кажется, что сексизм – это какое-то, ну, скорее, вневозрастное явление, и достаточно много молодых людей, в общем-то, к харассменту относятся не как к проблеме, да, для них это не существует как проблема, а существует как даже в некотором образе комплимент женщинам. Я очень много слышала таких отзывов, что что женщинам не нравится, когда к ним пристают, это же показывает, что они красивые, что их хотят. Вот перестанем к ним приставать, и вообще тогда они никому не будут нужны. Поэтому я не уверена насчет возраста, это просто какая-то такая, ну, достаточно давняя история. Конечно, в Советском Союзе тоже был сексизм, и было такое покровительственное отношение, скажем, к женщинам, да, ну, на руководящих постах женщин было очень мало, в политике женщин практически не было, я имею в виду на топовых должностях. Поэтому как бы мужчины всегда считались, что вот, ну, есть какая-то иерархия, да, что мужчина выше по статусу, женщина ниже. И представление о том, что там, к женщинам, которые стоят ниже тебя по статусу, можно приставать, это типа нормально. Поэтому, конечно, вообще для России, что советской, что сейчас, тема харассмента, она не сказать, что очень актуальная, что люди считают ее серьезной. Ну, большинство хихикает просто про эту тему.
Ну вот я сегодня разговаривал с несколькими коллегами-журналистками, причем некоторые из них довольно давно работают уже в медиа, и они, как ни странно, говорят, что на самом деле каких-то, ну, вот именно травматичных ситуаций с ними практически не случалось. То есть есть некоторые эпизоды такого пограничного поведения, да, какого-то, может быть, неуместного флирта, но такого прямо откровенного агрессивного поведения, да, это все-таки какие-то очень редкие случаи. По крайней мере, там, не знаю, что касается там, депутатов Госдумы, чиновников и так далее. Вот. Какое у вас представление о том, насколько вообще это распространенная история сейчас в разных сферах, не там, если уйти от депутатов и перейти там ко всем остальным профессиям, не знаю, областям?
Ну, вы знаете, на самом деле, вот мне кажется, что здесь есть две разных вещи. Я в процентах не готова дискутировать, да, насколько это распространенно или не распространенно. Я не думаю, что массово все депутаты Госдумы, мужчины пристают к женщинам. Ну, скорее всего, нет, да. И, в общем-то, в бизнесе сейчас тоже во многом, ну, бизнес-этика подразумевает, что мужчины вышестоящие, они, ну, не должны и не имеют права как-то приставать к женщинам с неуместными предложениями. Но вот просто мне кажется, что есть большая разница в восприятии харассмента в Европе, Америке и в России. И вот чувствительность к харассменту в Америке, конечно, она самая высокая, потому что там даже пошлые шутки или анекдоты, которые рассказываются при женщинах, они считаются харассментом, они считаются неуместными. У нас все охотно шутят и рассказывают всякие скабрезные анекдоты, ничего. В Америке тоже очень все негативно относятся вот, ну, к тому, что называется catcalling, да, когда девушка идет по улице, ей там говорят: «У, какая красивая девушка идет, там, давайте познакомимся».
Ну да, свистят и всякое такое.
Да, и свистят, и там, не знаю, что, из машин что-нибудь тебе там сигналят. В России многие девушки воспринимают это как комплимент в свой адрес, что ух ты, вот, я красивая, меня заметили. В Америке все это воспринимают, что это ужасно, как он вообще посмел. Я видела вот буквально там неделю назад кучу роликов, которые снимают именно с кэтколлингом, как бы вот девушка идет, и сколько раз там за 2 часа ее прогулки по Нью-Йорку ее там как-то вот это посвистели, окликнули или еще что-то сделали.
Да, я такое тоже видел видео. А вот, между прочим, же многие, так скажем, сексисты, может быть, отечественные, используют этот аргумент как раз в свою пользу, потому что говорят, ну, пиндосы там совсем на своей толерантности повернулись, и даже вот нельзя, типа, комплимент девушке сделать, уже сразу тебя обвиняют в сексизме.
Ну, в общем, да, так говорят. И, конечно, не нужно здесь проводить прямые параллели, что надо вот в России делать все как в Америке. У нас все равно другой гендерный режим. У нас, ну, многие практики, они нормализованы в нашей культуре, да, и там... Не знаю, многие российские женщины ожидают, что мужчины должны за них платить в кафе, ожидают, что им должны носить тяжелые сумки, дарить цветы на 8 марта или там на какой-то другой праздник и делать комплименты, новые кофточки. И здесь это нормально. И это не воспринимается как оскорбление, как сексизм или еще как что-то. В Европе, ну, скорее всего, девушке никто не будет предлагать там одеть на нее пальто, подать ей руку, когда она выходит там из машины, потому что уже это не актуальная часть жизни. Поэтому, конечно, прямых параллелей не должно быть. Мне кажется, нам нужно понимать, что в России пока входит вот как бы вот этот контур нормального, гендерно-нормального, не сексистского.
Но вот даже если не проводить какие-то прям совсем прямые параллели, да, ведь все-таки довольно вероятно, что в ближайшие там дни, да, могут стать известны другие имена журналисток, которые стали жертвами харассмента, если они их раскроют. И тогда ситуация у Слуцкого станет более серьезной и тяжелой для него станет. Как вам кажется, может ли это развиться в какое-то такое вот подобие Харви Гейта в России?
Нет. Потому что, я еще раз говорю, что для России тема харассмента не является проблематизированной. Люди здесь не видят проблемы. Еще как-то с историями, с изнасилованиями, там, да, была какая-то волна, все-таки изнасилование, это уголовное преступление, ужасно травматичный опыт. И вот этот флешмоб в Фейсбуке, он, конечно, многих людей так вот поразил, что надо же, оказывается, это такая распространенная практика, а мы думали, что это происходит только с короткими юбками в темных подворотнях. Воротных ночью.
Я не боюсь сказать, вы имеете в виду, да? Флешмоб.
Ну да, 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 этот флешмоб. История как с Вайнштейном, конечно, у нас не получится. Ну, во-первых, потому что все равно в России вот даже сексуальные домогательства, они гораздо более толерантнее к ним люди относятся, они более нормализованные. Кажется, ну что, пристал он, попробовал к ней, ну, не получилось, не получилось. Он же не стал ее насиловать. Вот примерно такая логика тут происходит. И для всех, ну, мужчин, даже там из топовой политики или из бизнеса, все эти истории на самом деле только на руку ложатся им, их репутации. Там. У нас невозможна история, как с Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Абсолютно невозможно, что человек из-за этого потерял место президента. Ну, вы можете представить в России такое?
Нет, не могу. Более того же, был момент, когда, помните, Владимир Путин на какой-то пресс-конференции в Израиле думал, что выключены микрофоны, и сказал нечто вроде «Ваш-то президент-то там ого-го». Что-то такое про как раз про...
Ну, да, да, да. То есть это вот нормальная как бы российская часть. Вот раз мужик так себя ведет, но он же мужик, у него потребности. Молодец. Так и надо. Это как бы считается такой даже комплимент мужчине, если вот он какие-то там сексуальные подвиги совершает. Поэтому у нас не будет из этого скандала. Ну, так вот поговорят еще пару дней, потом все это заметут веничком под ковер и... Особой дискуссии не получится.
Ну, тогда итоговый вопрос. А как быть-то в такой ситуации? Как вот сделать так, чтобы все-таки журналисткам было безопасно работать даже с высокопоставленными спикерами и источниками?
Ну, вы знаете, мне кажется, что на самом деле сейчас вообще чувствительность к гендерным темам и к сексизму, она все-таки как-то прогрессирует, она развивается. Ну, во-первых, все продвинутые медиа так или иначе как-то более-менее пишут про заметные кейсы и стали писать достаточно корректным языком. И это очень важно, что все равно меняется отношение к сексизму, там, не знаю, к сексуальным домогательствам, к насилию и так далее. Но что делать, этот вопрос сложный, потому что домогательства, они не в вакууме существуют. Это очень штука, встроенная во весь остальной контекст. Россия все равно очень сексистская, очень патриархатная страна с чудовищно высоким уровнем гендерного насилия, с безумными стереотипами гендерными, где очень многие вещи объясняются биологией, хотя они не биологичные совершенно, где насилие оправдывается, где милиция не приезжает, когда нужна помощь жертвам домашнего насилия. Представляете, если в милицию подать заявление о домогательствах? Вообще-то милиционеры так смеяться будут сильно, и, конечно, это заявление не возьмут. И поэтому вот эту всю штуку, ее нужно комплексно развивать. Ну, это уже происходит, но, конечно, усилий нужно больше. Про это действительно важно писать, про женщинам важно говорить про свой личный опыт, потому что это, ну, вот эти признания, они работают все-таки, они работают и даже для ближайшего окружения, но и когда ты видишь массовость этих вещей, то уже не получается делать вид, что это какая-то несерьезная единичная проблема, которая там произошла с одним человеком.
Ну, то есть в итоге этот кейс с разоблачением Слуцкого может быть, конечно, все равно полезен, да, для в целом сдвига ситуации.
Да, конечно, об этом нужно говорить в любом случае. У нас, конечно, не хватает просто законодательного регулирования многих вещей. У нас гендерные отношения, они мало регулируются какими-то законами. У нас есть одна статья в Конституции, что мужчины и женщины равны. Но с помощью этой статьи очень трудно что-то вообще, как бы, какие-то кейсы выигрывать. Там есть в трудовом законодательстве и в семейном законодательстве отдельные положения, но отдельного гендерного законодательства в России нет. И оно, конечно, очень и очень нужно. Вот этот закон о гендерном равенстве и закон о гендерном насилии, два закона, которые во всех нормальных и прогрессивных странах есть, и именно с помощью этих законов все вот эти кейсы решаются. У нас этого пока, к сожалению, нет.
Вроде бы Оксана Пушкина там обещала что-то доработать.
Ну, знаете, на самом, ну, оба законопроекта, они уже 20 лет назад сделаны были, представлены, и Путину его показывали, и все это ложится в стол раз за разом. Именно потому, что здесь такая логика, что ой, в стране столько проблем, а эти, значит, вот с гендером со своим пристают дурацким. Но это не серьезная проблема, не время ее решать, у нас сейчас другие задачи. Поэтому, к сожалению, это все просто вот актуальность этой темы нашим политикам, ну, ее очень сложно доказывать. Как-то они в нее не верят, что это то, чем нужно заниматься.
Но судя по, да, ядерной ракете, которую сегодня демонстрировал Владимир Путин, судя у нас действительно другие задачи.
Судя по ядерной ракете, да, и, ну, у нас же как бы гендерная политика, она вся заключается в демографической политике. Путин впрямую говорил, что у женщин есть демографический долг. Вот как они воспринимают женщин, что женщины должны рожать детей в этой стране, а все остальное – это уже там задачи третьего-четвертого порядка для них.
Ну вот на самом деле мы несколько раз уже по ходу этого подкаста, да, и наши собеседники тоже говорили о том, что, конечно, существует такая, ну как не серая, а такая очень...
Непонятно, где проходит граница,
ну,
да?
Между на самом деле, понятно, граница проходит там, где проходит граница трусов, потому что как только ты засовываешь руку человеку в трусы, ты как бы уже...
Нет, что, кто-то может считать домогательство то, что ты приобнял человека.
Ну, как, опять же, показывает, так сказать, наш сегодняшний разговор, скорее большинство людей это не считают домогательством.
Опять же, большинство, где, ну, не хочется заниматься откровенно такую антифеминистическую, такую просексистскую позицию, но ведь и правда можно напороться. Ну вот, допустим, идешь ты там с девушкой, которая тебе нравится, но с которой вы еще не стоите в отношениях, не знаю, там, в бар, и вот как бы вы там выпили, не знаю, по стакану пивасика, и, значит, ты так как бы так зеваешь так, и так ненавязчиво кладешь руку ей на плечо. Вот что это уже харассмент или не харассмент? Домогательство или не домогательство? А если ты богаче ее, а если у тебя там, ты более... высоко стоишь на социальной лестнице. Не очень понятно.
Ну, я бы, честно говоря, вот сейчас не хотел бы заходить вот в эти опасные дебри, Евгений, это поскольку опасно, мы сегодня говорим все-таки о ситуации, когда ты, так сказать, по долгу службы оказываешься в компании какого-то человека, да, с которым ты должен взаимодействовать.
Ну, вот Оля вот говорила, что кто-то там из депутатов, он же вот как бы может там приобнять. Или вот эта вот история ее совершенно чудовищная, при этом Оля сама ведь не воспринимает ее как что-то...
Ты думаешь, что ее позвали в ресторан?
Да, из ряда вон.
Ну, тут сложно сказать, понимаешь, бывает же такое, что ты общаешься со спикером, и он тебе симпатичен, например. Ты как-то продолжаешь с ним общаться неформально. Тут действительно очень сложно провести границу, потому что вот мне буквально несколько дней назад, да, одна из наших коллег, наверное, не буду сейчас вдаваться в персональные какие-то штуки, жаловалась на том, что, типа, ну, я очень молодо выгляжу, и поэтому ко мне все вот мужчины, у которых я беру интервью, поэтому я стараюсь брать интервью по телефону, потому что иначе они начинают вот это вот включать, распушают хвост, короче говоря, и начинают относиться ко мне покровительственно, причем они как бы не пытаются там приставать или что-то такое делать, но все равно это не очень приятно, потому что человек чувствует некоторое пренебрежительное отношение, такое как бы...
Но это уже немножко эйджизм. Вот про эйджизм, конечно, я тебе могу, блин, наговорить много всего.
Ох, не надо, Евгений, сдержи ладно, себя, да. Сдержи себя. Ну что ж, это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Не забывайте, пожалуйста, оставлять комментарии, писать, что вам нравится, что не нравится в приложениях для подкастов, ставить нам оценочки. Мы таким образом сможем... Ха-ха-ха, вот оно, гендерное соревнование, обойти наших дорогих коллег из подкаста «Как жить». Слушайте нас через неделю.
И не бойтесь сказать...